Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем изучать послание к евреям, и сегодня будем изучать с Божьей помощью 9 главу. Автор продолжает говорить о разнице между святилищами, о разницами между первым и вторым заветом, и в 10 главе автор окончательно закончит, простите за тавтологию, эту мысль. Многие из понятий, которые автор использует, широко трактуются и понимаются по-разному в свете греческой традиции. Мы попробуем немного поговорить о еврейской традиции понимания, тех аллюзиях, которые здесь в 10 главе есть на еврейскую традицию, собственно говоря. Мы ведь читаем именно послание к евреям, то есть людям с еврейским багажом знаний и с еврейским образом мыслей. Итак, автор начинает 10 главу с тем, что закон был тенью готовящихся благ, а не самим образом. Стоит обратить внимание не на слово «будущих», а на слово «готовящихся». То есть закон, и закон, мы сказали, о каком законе идет речь, о законе священства, не о Торе в целом, а именно о законоустройстве народа, о законоустройстве священства, о законе о жертвах. Теперь посмотрим на слово «тень», «скиан», с которой автор начинает свою десятую главу. Слово «скиан» переводится как «тень», и оно используется по-разному, как «призрак», например, «призрак» тоже назывался «скиан», «видимость», «данное», то, что нам видится, то, что мы видим издалека, тоже можно было назвать таким словом, и правильнее бы было провести аналогию с ивритским словом «зив». Сияние, как солнечный зайчик отражается на стенке, так скиния Моше отражала свет небесной скинии. Это была проекция небесного на земное, для того, чтобы это небесное до земного дорастало. То есть закон был образом готовящихся благ, значит, они только готовились, а он не был самой сущностью обещанного, то есть только подготовкой. Можно сказать слово «тренажер», а не сам образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих. Ну, об этом автор уже говорил. То есть закон... устройство скинии Моше, согласно которому каждый год Коэн Гадоль, первосвященник, входил в святая святых, именно об этом речь, не мог окончательно, раз и навсегда, очистить ни самого священника, ни народ, и из года в год, каждый Йом-Кипур, надо было входить в эту скинию. Почему это надо было? Потому что закон только готовился. Это была, так сказать, репетиционная, учебная скиния, для того, чтобы она включилась, для того, чтобы она заработала, надо было окончательно соединить ее с небесами. И во втором стихе автор говорит, если бы это было иначе, то разве приносящие не прекратили бы приносить жертвы, если бы они однажды были очищены от грехов? То есть сама установка закона, согласно которому священник ежегодно приносил жертвы, это не было и той идеей, что Господь повелел Моше сделать, а у народа не получилось. Но сам Бог повелел народу каждый год приносить кровь тельцов и козлов и для того, чтобы очищать человека от греха. Но не достигала постоянного очищения, не достигала освобождения от грехов, мы можем сказать, как мы уже говорили, это приближало человека к Богу, но не приводило к Богу. В 4 стихе читаем: «Ибо невозможно, чтобы кровь и тельцов и козлов уничтожала грехи». Кровь тельцов и козлов покрывала грехи, приближала человека к Богу, но она не уничтожала грехи. Она не очищала человека окончательно. И поэтому каждый год жертвами напоминалось о грехе. Об этом говорит 3 стих. И поэтому, в 5 стихе мы читаем, поэтому, входя в мир, говорит, здесь слово «Христос» в синодальном переводе, слово «Христос» в синодальном переводе – это вставка. В оригинале нету слова «Христос», и если мы читаем синодальный перевод, мы видим курсив, которым написано слово «Христос», так переводчики обозначают вставки. Христос, входя в мир, говорит. Что вообще значит «входя в мир» говорит, кто бы то ни было? Что значит «говорит, входя в мир»? Что значит вообще «входить в мир»? В иврите есть устойчивое выражение, что каждая вещь, она приходит в мир для определенной цели. «Ба леулям» – «приходит в мир». Оно известно как в талмудической литературе, в последней литературе, в Мишне и так далее. Ба-ле-улям вошел в мир с какой-то целью. Ба-ле-улям для того, чтобы сделать что-то. И точно так же, когда входит в мир, что входит в мир? Новый Завет входит в мир, новое соглашение входит в мир, и, соответственно, Машиах входит в небесное святилище, вступает в свою должность. И он говорит, когда входит в мир, объясняет таким образом цель своего прихода. И он цитирует 40-й псалом в Септуагинте, это с 6 стиха, поэтому автор цитирует 6 стиха. А в масоретском тексте это с 7 стиха, мы будем читать по переводу с масоретского текста. «Жертвоприношений и даров ты не пожелал, слово «пожелал» хафацта, но уши мои ты открыл, то есть сделал меня слышащим, открыл мне новый уровень слышания, жертву всесожжению за грех с меня не требовал». Слово «требовал», «спрашивал», «шаальта». То есть ты меня научил очищению, не пожелал мне хафацта жертвоприношений и даров, и жертву за грех с меня не требовал, не шаальта. Два глагола, которые можно перевести требование или желание. Слово хафац означает конечную цель, стремление человека, то, к чему человек или Бог стремится, конечную точку задачи. Если я хочу сделать борщ, то я хуфец, сделать борщ, а для этого я хочу, уже другое слово, руце, купить свеклу, например, или там какие-то продукты, простите за такой упрощенный пример, но так более понятно. То есть у Всевышнего не было цели получать жертвоприношения и дары. Он не ест быков, не пьет кровь, он не ест ту манную крупу, которую мы ему приносим, он вообще ничего не потребляет. И он не создал мир для того, чтобы люди его кормили. Но он создал мир для того, чтобы мир был в послушании ему, чтобы в послушании ему человек мог властвовать над всем живым, как это сказано в книге Берешит. Жертву всесожжения и жертву за грех с меня не требовал. Опять-таки, не ле шаальта, то есть не требовал сам. То есть Богу не нужна моя жертва для моего исправления. Бог не штрафует меня или кого-то из нас, чтобы компенсировать какие-то свои убытки или пополнить свою казну. Здесь речь идет о самодостаточности Всевышнего, о том, что Всевышний сотворил этот мир не для заработка, не для налогообложения и не для самообогащения. И в 8 стихе 40-го псалма мы читаем: «Тогда я сказал, вот я пришел, как предписано мне в свитке книги, как предписано мне в свитке Торы, книги были в свитках, Септуагинта добавляет здесь начало книги, но это не совсем так, это часть одного важного спора, о котором мы еще поговорим. Вот я пришел, как написано мне в свитке книги, я хочу исполнить волю твою. Воля здесь рацион. Вот именно рацион – это путь, как сказать, который ведет к цели. Рацион – это то, что нужно для достижения хефеца. Сделать, исполнить его волю, чтобы была достигнута его цель, то, чего он хофец. Я повторю, три разных глагола. Пожелал, хофацта, это поставил своей целью. Требовал, это требовал с меня, то есть это совсем не относится к цели Творца, это часть хафацта, временный какой-то заработок, а вот рацион – это средство достижения цели. Слово «рацион» обозначает какой-то недостаток, который есть, то, чего не достает до цели. Скажем, опять-таки, тот же очень простой пример, который я привел. Если я хочу варить борщ, у меня нету свеклы, то я иду и покупаю свеклу. Это мой рацион на ощущение того, что у меня не достает. Обратим внимание на свиток, о котором здесь идет речь. Талмуд в трактате Гитин 60а говорит об этом стихе и говорит об этом, что говорит об этом Рабби Йоханан, говорит о том, что Тора дается, Тора открывается миру, Мегила, Мегила, свиток за свитком. Бог не дал народу сразу же откровение обо всем, Бог открывает свои планы постепенно. Мы говорили об этом много, мы говорили об этом, когда мы читали Иону, что сначала Бог говорит ему: «Иди в Нинве», в первой главе, и только в третьей главе Бог говорит ему, с чем, собственно, идти в Нинве, что пророчествовать в Нинве. Бог не всегда сразу открывает свои замыслы. И с этого тезиса, по сути, начинается само послание к евреям, когда используется слово «полимерен» – «многочастно». Бог многими частями открывал свое откровение для того, чтобы полное откровение было дано в Машехе Иешуа. И об этом, собственно говоря, цитата: «Всесожжение и жертвы неугодны тебе. Тогда я сказал, вот я иду, как написано в книге обо мне, исполнить волю твою, Боже». И дальше автор в 8 и 9 стихе тоже говорит, намекает на многочастное откровение, говорит: «Сказав прежде, что ни жертвы, ни превозношений, ни всесожжений за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже». То есть Бог говорит о том, что, посолом говорит о том, что окончательной целью Торы не были жертвоприношения. И даже целью исправления человека не были жертвоприношения, но система жертвоприношений, все законоустройство жертвоприношений было для того, чтобы подготовить народ к принятию главной жертвы, жертвы Машеха Иешуа. И автор говорит, что когда он сказал, ты не хотел этого, это не было целью, а ты расширил и указал больше свою цель, для этого отодвигает первое, чтобы постановить второе. То есть Бог говорит, я не хочу, чтобы Иона просто ходил в Нинве. Бог говорит, я хочу добавить вам понимание к вашему откровению, и чтобы вы увидели не только земной шатер, земную скинию Моше, но увидели, что скиния – это она доходит до неба, чтобы мы перевели глаза и увидели скинию, которая доходит до небес, и по всему откровению, последней части откровения, в 10 стихе, по сей-то воле, здесь хефец, мы единократным принесением тела Иисуса Христа освящены. То есть Бог двигается к своей цели и достигает своей цели тем, что выполняется его рацион, воля, чтобы мы были освящены Ишуа, чтобы служили ему и исполняли, соответственно, его цель, хефец. Это довольно сложно, я, наверное, запутал вас еврейскими терминами. Я повторю, хефец – это то желание, которое является целью, а рацион – это средство достижения этой цели. Это вторичное желание. И Бог поставил Ишуа для очищения нас. Очищение мира, спасение мира, избавление мира – это конечная цель. Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Его рацион был в том, чтобы Сын Единородный стал жертвой за мир, потому что Он хофец беулям, потому что Он любит мир, Он хочет сохранить и устроить мир. И в 11 стихе автор начинает повторение своей мысли. «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги будут положены в подножие ног его». Это цитата из 110-го псалма. Обычно спрашивают, такой любят задавать вопрос, а что будет делать после того, как враги будут положены у его ног? А Павел дает ответ на этот вопрос. После того, как все будет ему подчинено, он и сам подчинится Всевышнему. Мы видим это в посланиях. Но он так и останется сидеть одесную Бога. Здесь «доколе» означает «ты будешь сидеть и это увидишь», а потом тоже будет сидеть одесную, но в еще большей славе. И в 14 стихе, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Когда мы соумираем с Иешуа, принимаем участие в его приношении, мы входим не с кровью козлов и не с кровью быков, мы можем сораспяться ему и тоже войти с его кровью, прийти ко Всевышнему и осветиться тем самым навсегда, сделав свою кровь его кровью, принести свои тела в жертву благоугодную, как об этом говорит Павел. И автор возвращается к цитате из Иеремии, в 15 стихе он говорит, о сём говорит нам и Дух Святый, говоря, вот завет, который я положу им после тех дней, говорит Господь. Здесь автор объясняет, что изменилось после жертвы Иешуа. Если мы обратимся к еврейским комментаторам 40-го псалма, например, Мальбим говорит о том, что если бы нам не даны были жертвы, если бы мы не получили указания о жертвах, мы бы все равно понимали, необходимость в жертвах все равно бы была, и желание смерти как исправление у нас все равно было бы. И Господь, почему? Потому что тогда Тора бы писалась на наших сердцах, по словам Мальбима. Это еврейский комментатор, довольно современный, и мысль довольно современная, но мысль эта выросла из еврейской традиции. Автор цитирует и говорит, продолжает цитировать Иеремию, и говорит, «И грехов, и беззаконий их не вспомину более, а где прощение грехов, там не нужно приношение за грех». То есть, когда совершается жертва, и мы сораспинаемся Иешуа, он вошел за нас, как автор говорит, предтечей, он первый, кто вошел, мы тоже должны войти. Мы не можем туда войти, если мы ему не сораспнемся, если мы не умрем с ним и не воскреснем с ним. Об этом автор здесь не говорит, но об этом говорит Павел в послании к евреям. Это, в общем-то, довольно-таки понятно, у него расписано о необходимости сораспяться. И это основа нашей веры, что если мы будем с ним умирать, то мы будем с ним воскресать. А там, где воскресший человек, там уже нету воспоминания о грехе. А там, где-то нет, где прощения грехов, где забвение грехов, там и нету необходимости жертвы за грех. И в 19 стихе: «Итак, братья, имеем дерзновение входить во святилище посредством, то есть крови Машеха Ишуа, путем новым и живым». Обратите внимание, что здесь мы, автор говорит о том, что мы кровью Иешуа имеем право входить. Это еще раз проливает свет на то, о чем мы говорили в 9 главе, что кровь, смерть Иешуа, она и есть посредник в заключении завета. Через его пролитие крови, через его смерть мы получили возможность входить во святилище, который он, обратите внимание на очень важную фразу, вновь открыл нам. Он возобновил, если посмотреть на греческий текст, путь свежий и живой, то есть возобновил новый путь. А что значит возобновил? Возобновил, значит, этот путь уже был, но этот путь, который был, он был обветшалый. Мы говорили о том, что завет назван ветхим, и возобновив этот путь, он не только его возобновил, обновил ту дорогу, которая была, но и расстроил ее, расстроил, в смысле, обустроил больше, чтобы мы имели дерзновение подниматься на самые небеса, имеем небесное призвание и призвание войти с ним на небесный пир. Он обновил, возобновил этот путь, то есть обновил, восстановил скинию Давида падшую, о котором тоже говорят пророки, Сукат Давид Аануфелет. И здесь речь идет именно об обновлении. И обновлений завета он не заменил, не проложил другой путь, а именно обновил. Обратите внимание, 20 стих, это очень важно, поэтому я несколько раз повторяю. И мы имеем великого, который он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Здесь плоть можно отнести к пути. Что значит через завесу, то есть плоть свою? Завеса, то, что закрывало путь, за завесу нельзя было заходить. Получив воскресение и став частью его тела, мы проникаем через завесу в плоти его. И мы имеем великого священника над Домом Божьим. Об этом в 22 стихе автор начинает говорить о том, какая это большая ответственность. С этого он начинал, первые главы послания, но сейчас, когда он объяснил, что, собственно, произошло в мире, он говорит, еще раз повторяет то, как важно хранить тот путь, который мы получили, как важно следовать этим путем. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Об этом мы много говорили, когда обсуждали послание к римлянам, о верности обещавшим. Мы верим в то, что Бог, который дал нам обетование, что Он приведет нас на земной пир, приведет нас к праведности, Он совершит это дело, даже когда, если мы смотрим на себя, и мы находимся в полном отчаянии, в полном непонимании, мы в себе отчаиваемся. Еврей каждое утро, когда просыпается, первые слова, которые он говорит, я это уже говорил, я это еще раз повторю, первые слова, которые он говорит: «Благодарю Господа, который вернул мне душу мою, велика вера твоя, Бог верит в нас, верит в то, что мы тот материал, из которого Он будет делать праведность праведников, будет нас выстругивать как праведников. Простите. Будем внимательны друг к другу, пообщая к любви и добрым делам. Если посмотреть оригинальный текст, будем замечать друг друга, будем обращать внимание на друг друга для обострения любви и хороших дел, для того, чтобы в себе развивать любовь и хорошие дела. Заботьтесь друг о друге. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Можно, конечно, сказать, все вокруг люди нехорошие, лжецы, неправедники, и оставите собрание, или оставить даже путь, оставить призвание, к которому мы призваны, решив, что Бог не способен вот этих всех людей, ну ладно, меня Он приведет к себе, но вот моего соседа, моего брата нет, потому что мой брат, он такой-сякой и разэтакий. Но если мы знаем, что Бог трудится в нас, Он трудится и в наших братьях, и чем больше мы усматриваем приближение этого дня, тем больше мы должны заботиться о наших братьях. И дальше, с 26 стиха, есть очень важные вещи, которые автор говорит. Ибо если мы после познания истины добровольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некоторое ожидание суда и ярости, огня, готового пожрать противников. Если мы отстанем от этого пути, если мы скажем, а не хотим идти на это собрание, или во всяком случае я с этими людьми за стол общий даже в небесном Перу не сяду, то больше уже жертву за грех принести нельзя. Если мы отойдем, сойдем с этого поезда, то мы останемся на станции, на которой некоторое страшное ожидание суда, ярость огня готова пожрать противников. Мы должны постоянно, постоянно и непременно пребывать в этом умирании, потому что все, что останется на земле, которая питалась дождем и прорастила тернии, все это будет сожжено. Можно почитать об этом у Цфании, 1 глава, 18 стих, или у Исаии в 26 главе «Огонь пожрет врагов». То есть то, что... Почему, собственно, тернии названы врагами? Потому что они душат растения, душат злаки, которые полезны. Если мы проращиваем в себе тернии, то нас будут исправлять огнем. Это ожидание суда, этот огонь может нас не обязательно погубить, он может нас и исправить, но это страшный путь исправления. И дальше автор опять-таки возвращается к мысли, которая была во второй, в третьей главе. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то тягчайшему, думаете, наказанию поведен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Если мы, будучи призваны на этот пир, ну, есть пример, притча у Всевышнего, притча у Иешуа о том, что он пришел, человек, который пришел в грязных одеждах на пир, есть история о том, что человек не приходит на пир, и человека в грязных одеждах просто выгоняют на улицу. И в 31 стихе автор говорит, страшно впасть в руки Бога живого, страшно попасть на суд. Бог будет воспитывать людей судом, наказаниями, огнем, и это действительно страшно. И автор знает, что те, кто читает его, те, кто слышит его, они не живут в 21 веке, как мы, его адресат не живет в 21 веке, его адресат живет в веке первом, и община евреев переживает множество страданий, множество гонений. Именно эти гонения, страдания, испытания, кроме личных проблем, они то, что побуждают человека оставить, отпасть от пути. И автор увещевает своих слушателей быть верными и хранить веру. В этом будет очень много параллелей в самой мысли с тем, что говорил Павел о вере, о том, что нам необходимо в страданиях хранить веру. Автор говорит: вспомните прежде дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, зрелищем для других имелось в виду, когда верующих мессианских всех национальностей, и евреев, и неевреев, выставляли на гладиаторские бои. В Риме это было любимым развлечением, опера у них не была развита, драма была, но народ больше любил гладиаторские бои, больше любил смотреть, как верующие борются со львами. Для развлечения и на потеху публики были всевозможные издевательства над верующими. И автор говорит: вспомните те страдания и вспомните других, находившихся в таком же состоянии. То есть вспомнить тех людей, которые проходили испытания и выдержали их. Когда мы проходим испытания, когда мы отчаиваемся, автор советует нам обращаться к опыту тех людей, которые прошли через эти испытания. И автор говорит и самим людям, подбадривая их, что и они сами уже выдержали многие испытания, ибо вы и моим узом, и моим узом сострадали, и расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что у вас есть на небесах имущество лучшее и неприходящее. То есть автор говорит о том, что вы уже много испытаний прошли, зная то, что вы придете и будете приглашены, и возляжете с Авраамом, возляжете с праведником на том небесном пиру, которым вы призваны, о котором автор говорит в начале 3 главы. И так не оставляйте упования вашего. Из этого мы можем понять, что собрание, о котором идет речь, это все-таки в большей степени не отпадать от небесного призыва, не оставлять надежды прийти на небесный пир. И так не уставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Держитесь, не отпадайте, не оставляйте собрание, не сходите с этого поезда, хотя он не всегда такой веселый, как голубой вагон. Хотя ехать в нем это тяжело, хотя двигаться это тяжело. Если приближение к Богу было связано с жертвами агнцев и жертвами козлов и быков, то здесь вхождение к Богу, прихождение к Богу, предстояние перед Богом связано с еще большими страданиями, с участиями в страдании и в смерти Христа. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное, ибо еще очень немного, и грядущий придет и не умедлит. И это очень тяжелые слова для нас, верующих, которые читают это 2000 лет спустя. Что же это такое немного и еще немного? Это то ощущение, которое человек ощущает в себе постоянно. Постоянно, когда не читаешь верующих авторов, все время в любом поколении люди видели приближение конца света, говорили о приближении конца света. И эта мысль сама по себе успокаивающая и утешающая. Но, кроме того, и пребывание наше в ветхой плоти нашей – это время временное. Извините опять за тавтологию. Мы на небольшой срок в этом мире, а затем грядущий придет и не умедлит, затем мы тоже предстанем перед ним, и, как он говорит, предстоит великое воздаяние. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к нему душа моя. Это слова из Хавакука, 2 глава, 4 стих, пророк Хавакук об этом говорит. Еврейская традиция говорит, что Хавакук свел всю сущность Торы, все 613 заповедей к одной заповеди «Праведник верою жив будет». Не заменил их всех одной заповедью, но свел их к одной заповеди, сказал, что в этой заповеди все соблюдение всех заповедей Божьих. Праведник живет верою, праведник хранит свою праведность именно благодаря тому, что он верит. Если бы он не верил в великое воздаяние, он бы искал воздаяние, тут мы возвращаемся к книге Коэлит, он бы искал каких-то земных благ, каких-то земных бонусов и не стремился бы к служению Всевышнего. И заканчивает свое увещевание автор, опять-таки цитата из Хавакука, который говорит в 2 главе 5 стихи, в 5 стихе: «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, он не насытен, и он постоянно колеблется». Автор говорит: «Мы не из колеблющихся, но стоим к вере, к спасению, но стоим в вере к спасению души». Мы спасаемся верой, как об этом говорил Хавакук. Спасаемся верой в данном случае от чего? От всех искушений греха. Мы спасаемся верой в то, что мы призваны на великий небесный пир, в котором мы все будем принимать участие, и нас ждет великое воздаяние, поэтому мы можем не размениваться на всевозможные мелочи, на суету сует, на суету, о которой говорил Коэлит, на иньян ра, на злое дело, которым Коэлит говорит, искать каких-то преимуществ для себя в этом мире. Суть послания, суть 10 главы, суть всех трех последних глав, если подводить итог, в том, что Бог в рамках того, что Он говорил многочасно, сначала раскрыл небесную скинию, дал закон, дал повеление о небесной скинии, затем, как мы говорили, поскольку откровение дается по частям, дал откровение о большем, перенес внимание на небесное служение, раскрыл нам небесную суть священства, дал откровение о небесном священстве, дал откровение о том, что жертвы – это отражение, проекция того, что действительно происходит на небесах, и что мы должны смотреть, взирать на нашего лучшего первосвященника, посредника лучшего завета, который принес лучшую жертву, который принес не тельца, или не козла, или не агнца, а принес себя самого в жертву, вошел с кровью своею через посредство его крови, его кровь как жертва посредник в завете, его кровь посредник нашего нового завета. Он сам сделался посредником нашего нового завета, будучи жертвой. И тем страшнее для нас упасть, отпасть с этого пути, тем больше мы можем получить наказание, если мы отпадем и оставим этот путь. Поэтому, несмотря на то, что очень много испытаний приходит, несмотря на то, что автор пишет в очень тяжелое для людей времени, он увещевает не оставлять веры в этот призыв. И как он говорит это делать? Он говорит взирать прежде всего на тех людей, которые уже прошли это испытание, на те, которые уже выдержали испытание благодаря своей вере, вспоминать о собственных испытаниях, которые мы прошли. Он говорит здесь о том, что были люди, которые выдержали разграбление своих имений, и были люди, которые были отданы на зрелище, на развлечение толпы, на мучение в угоду и потеху толпе, и все это верующие выдержали. Автор хвалит, ободряет, не только увещевает, автор постоянно совмещает предупреждение, увещевание с ободрением, и это урок и для многих пасторов, для всех проповедников, для всех нас, тех, кто учит, тех, кто делится словом, не только обличать и обвинять, но и ободрять людей. Автор дает ободрение и говорит, что мы, стойки в вере, мы обязательно выстоим, и мы нашей верой, нашу веру в то, что Бог нас призвал, и что Бог приведет нас на небесный пир, мы спасаемся. И это три главы о главном, о том, что автор хотел нам сказать, и о том, что, чтобы держаться этого главного, нужна вера. В следующих главах автор будет говорить уже о том, что такое вера, которой мы спасаемся, приводить примеры верующих людей именно для того, чтобы мы в вере укреплялись, не оставляли собрания своего и не отрывали глаз от священника, находились внутри того нового законоустройства, которое открылось в Иешуа Машиахе. Господь Всевышний да благословит всех слушающих, всех изучающих Слово Божие, всех ищущих Его волю, всех верующих, всех стоящих в вере, всех проходящих испытания, страдания и скорби, утешит всякую скорбь, раскроет глаза и раскроет слух, чтобы слышать к послушанию, к вере, утешит и оботрет всякую слезу, благословит вас всех, дом ваш, детей, ваших жен, ваших родителей, ваших всех, кто с вами, благословит душу, дух и тело всякого слушая, всякого верующего по всей земле. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.